Мы сегодня, конечно же, все нуждаемся, когда мы приходим к преломлению хлеба, нуждаемся более всего, чтобы, наверное, рассмотреть как-то более внимательно свою жизнь перед Богом, наше стояние перед Господом, потому что будем приходить к святыне, так она названа в Писании. Это действительно святыня, это то, когда Бог полагает по нашей молитве через Святой Дух на это действительно благословение, и верующий человек может получить от преломления хлеба благодать, благословение, здоровье, силы, а если он ходит неправильно перед Богом, не рассуждает о себе, Писание говорит, что он может получить болезни, и Писание говорит, может получить даже то, что и умереть. Я никогда не был свидетелем, чтобы после преломления кто-то умирал, но Слово говорит так. И если Слово говорит так, значит, это так. Может быть, чего-то мы сегодня еще не понимаем. Я хотел бы сегодня говорить о заповеди Господней, о первой заповеди, потому что верю, что вот, наверное, в свете Слова, потому что Писание говорит, что Слово Божие, оно подобно, или как обоюдоострый меч, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит намерения, судит помышления сердечные. И вот если мы стоим перед Словом искренне, с открытым сердцем, оно действительно может туда проникнуть и сделать то, что мы от этого получим благословение. И вот место, которое сегодня будет центральным, вокруг него будет идти разговор, это книга «Исход», 20 глава, 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Я верю, что мы все очень нуждаемся в освящении этого слова, потому что при всем при том, что мы верим, что у нас нет никаких других богов, кроме Господа Бога нашего, истинного, мы можем так думать, мы можем верить в это, но, вы знаете, Библия предлагает верующему человеку проверять себя, размышлять над собой, вникать в себя, в Писание. И написано, что таким образом и себя спасешь, и других людей, слушающих тебя, спасешь. И поэтому от того, чтобы просто думать что-то о себе и просто доверяться своим собственным мыслям, Бог всегда предлагает человеку внимательно исследовать свою жизнь и тогда сделать какие-то выводы в Слове Божьем. И если сделает человек выводы, наверное, ему потом Бог поможет каким-то образом освободиться от всего то, что ему мешает в жизни. Первое, что здесь можно увидеть в этом стихе, Бог говорит, что «да не будет у тебя других богов». Он обращается к каждому человеку. Он не сказал, что не будет у вас. Он не обратился ко всему Израилю вместе. Он обратился здесь к каждому конкретному человеку, говоря, да не будет у тебя. И вы знаете, когда это слово читаешь, переживание такое, как будто бы Бог начинает говорить с тобой. Он смотрит на тебя, он смотрит в твое сердце, и он говорит тебе, да не будет у тебя пред лицом моим других богов. То есть нам нужно понять, и я понимаю, что, наверное, это займет всю жизнь у каждого из нас, понять, что же такое это другие боги, и в действительности ли они сегодня поставляются нами. То есть Бог говорит, чтобы у меня не было какого-то бога, которого бы я лично поставил перед лицом Божьим, чтобы я закрыл Божье лицо каким-то иным богом, иным идолом или чем-либо на этой земле, что может заменить для меня живого и истинного Бога. И поэтому, конечно же, это требует внимательного рассмотрения и исследования в собственном сердце для каждого из нас. Я открыл сейчас еще книгу «Третью царств», 18 главу, 39 стих. У нас будет сегодня еще места Писания, которые мы будем проходить. 3, 18, 39. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог. Господь есть Бог. Вы знаете, эта ситуация проходила недалеко отсюда. Эти слова вырвались из уст тысяч и тысяч людей, которые находились на горе Кармил. Это место называется Мухрака. Кто-то там был, кто-то не был. Это там, где пророк Илья построил жертвенник. Это там, где у них было некое состязание, противостояние с пророками Ваала, когда пророк Божий поставил свой жертвенник, когда пророки Ваала поставили свои жертвенники. И там происходило вот это противостояние, а свидетелем всего это был Божий народ, Израиль. Народ, который принадлежал Богу, которого Бог избрал, это был избранный народ. И то, что там происходило, этот народ, нужно было опять вернуть к Богу. Мы можем сказать, ну это же Божий народ, куда его еще поворачивать? Зачем опять людей, которые и так считают себя Божьими детьми, поворачивать и возвращать к Богу? Но вы знаете, самым важным, что там произошло, после всего, что там произошло, когда огонь Божий не спал с неба, и пожрал все, что было на жертвеннике, и этот жертвенник, и все, и произошло чудо, из сердца людей вырвались те долгожданные слова, которые ожидал от них Господь. И это произошло через служение пророка Илии. Это то, что они сказали: Господь есть Бог. Господь есть Бог. За это там была борьба, чтобы у людей в сердце пришла вера, и чтобы их уста изрекли эти слова поистине, чтобы это действительно прошло через душу человека, через все, что там в нем есть, чтобы он искренне предстал перед Богом и сказал: Господь есть Бог. Что же за этим стоит? Что сегодня стоит лично для меня, когда я говорю: Господь есть Бог? Действительно ли в моей жизни можно наблюдать то, что действительно Господь, ну понятно, Господь это Адон, Адона, имеется в виду Господин, тот, который Творец неба и земли, Владыка Вселенной, является ли Он моим Богом? Он ли мой Бог? И это очень важно понять, и это можно только понять, когда мы можем исследовать немного свою жизнь. Я уже говорил, что на это, наверное, уйдет вся жизнь каждого верующего человека, который пытается искать Бога. Иметь Господа своим Богом – это первое, это избрать Его. В книге Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих, я сейчас это место прочитаю. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Вы знаете, для нас очень понятно, что такое Бог избирает нас. Мы говорим: о, Бог меня избрал. Он действительно нас избирает. Это понятно, по Слову Божьему. Он действительно делает все, чтобы Дух Святой говорил к нашим сердцам, воздействовал на наши чувства, переживания, чтобы мы потянулись к Богу, к той протянутой руке, которая уже и так открыта Богом для нас в Иисусе Христе. Он это делает. И Он нас избирает. Но понимаем ли мы то, что и с нашей стороны должно быть тоже определенное действие, так называемое избрание Бога? Мы в своих сердцах, каждый из нас, избираем Богом именно Его. То есть я избираю Его своим Богом. Это должно как-то состояться в моем сердце. И это очень важная вещь. Это, наверное, точно так же, как молодой человек или молодая девушка до брака, когда она вдруг начинает встречаться там с парнем, с девушкой, вот эта пара начинает как-то сближаться, в перспективе у них совместная жизнь, то, что называется семьей, но каждый в себе почему-то из всех других избрал именно его или ее. Но это он избрал. Это его избрание. Она избрала его, он избрал ее. В результате получается что-то целое, что-то единое. И потом, это называется семьей, рождаются дети. Бог избирает нас, да, Он посмотрел на нас. Он посмотрел на нас в своем предузнании. Мы до конца не понимаем, что это значит, это тайна Божия, это предузнание, как и что Он видит еще до нашего рождения каждого из нас. Но вот то, что происходит с нами на земле, это то, что когда в наше сердце звучит Его призыв, мы должны ответить и избрать Его. Точно так же, как избирает жених невесту, или невеста избирает жениха, для того, чтобы потом уже быть вместе, чтобы потом уже не разлучаться, чтобы потом уже быть чем-то одним, единым. И вот здесь эти слова Иисуса Навина, они очень актуальны сегодня для каждого из нас, потому что, я еще раз повторюсь, это был Божий народ, это была, можно сказать, первая церковь. Это не была церковь Иисуса Христа, но это было собрание людей, церковь это собрание людей, которые были объединены единым Богом, который всем им открылся, которые пошли за этим Богом. И вот здесь, по прошествии определенного времени, определенного хождения, вдруг человек Божий, который поставлен на Божьим народом, видя вот эту ситуацию, он говорит им какие-то важные слова. Он говорит, что изберите уже наконец, с кем вы будете, кто ваш Бог? Или истинный Бог, вот этот Бог, который вывел нас из земли египетской, или идите к богам амореев, но что-то уже сделайте, перестаньте уже шататься и колебаться. Перестаньте колебаться между этим миром, между тем, что вас привлекает в этом мире, и между тем, чтобы посвятить себя Богу. Перестаньте качаться, изберите уже Его своим Богом, чтобы было понятно для вас самих, что Он тот, кого вы называете своим Богом. И из этого вытекает все остальное. Он мой Бог. Когда я говорю, что Он мой Бог, то есть Господь, вот тот самый Господь, который небо и землю сотворил, это сразу предполагает какие-то взаимоотношения. Теперь, наверное, что-то я буду делать. Теперь, наверное, что-то изменится в моей жизни. Я избрал Его своим Богом. Это значит, что нужно будет посвятить Ему себя на служение. И здесь возникает очень интересный момент. Почему у нас часто не получается вот это посвящение себя Богу? Я верю, что если мы искренне перед Богом сегодня, то каждый это понимает. Каждый отдает этому отчет. Я думаю, что в жизни многих из нас возникает желание каждую неделю посвятить себя Богу особенным образом. Мы говорим, ну все, вот со следующей недели, с воскресенья, я уже начну себя так Богу посвящать, как никогда. Вот это я уже не буду делать, вот это я не буду говорить, вот так я уже не буду еще, значит, что-то. И с воскресенья я уже буду вот Богу больше отдавать внимание, больше молиться, больше читать Библию, еще чего-то больше делать, значит. Но наступает следующая неделя, и мы обнаруживаем, что почему-то не получается. Вдруг, вроде бы первый день ничего, а второй день опять все куда-то ушло, нас опять поглотила эта суета, вот эта действительность, в которой мы с вами находимся, и мы опять ожидаем следующей недели, чтобы опять посвятить себя Богу больше, чтобы быть лучше на следующей неделе. Почему это, братья и сестры? Я верю, что мы его мало знаем. Мы его плохо знаем. Мы совсем плохо знаем, кто он такой и с кем мы имеем дело. И поэтому мы так мало действительно отдаем ему предпочтение в жизни. И я верю, что Бог желает, чтобы мы действительно искали, чтобы узнать его больше и больше, познать его. И это невозможно по плоти. Это не определяется количеством прочитанных книг, количеством совершенных молитв. Хотя все это вместе хорошо. Это определяется одной вещью, насколько наше сердце, оно действительно вот посвящено Богу и ищет Его. И я верю, что ищущим Господь открывается. Те, кто ищет, обязательно Его находят. Но ищет Его, ищет обязательно именно Его самого. Не чего-то получить от Него. Потому что да, у Него есть много, но если я вот именно ищу Его, чтобы познать Его, как Павел пишет, и силу воскресения Его, и чтобы достичь вот этого воскресения в Иисусе Христе, Бог открывается нам, Он дает, Он будет давать, если мы в действительности начнем искать, чтобы знать, кто Он, наш Бог. Вы знаете, от того, что мы не знаем сегодня Бога в достаточной мере, огромное количество неправильных молитв происходит в жизни отдельных людей и в жизни верующих групп людей, от того, что мы не знаем Его. От того, что мы не знаем Его, иногда люди огорчаются на Него. Они приписывают Ему какие-то качества, которые Ему совсем не присущи. Они видят Его каким-то злым, иногда уродливым, иногда каким-то страшным существом, потому что не знают Его, не видят Его. И пусть Господь, конечно, поможет увидеть, потому что без этого практически невозможно возрастание, невозможно освящение и невозможно посвящение Богу, потому что ты не знаешь, с кем ты имеешь дело, ты не знаешь, с кем ты говоришь, не знаешь, у кого ты просишь, не знаешь, чего просить, не знаешь, чего Он хочет. И поэтому очень важно, это очень важно, чтобы мы обязательно, когда верим, что имеем Его своим Богом, действительно избрали именно Его. Поймите, что сегодня даже люди, находящиеся в церкви, они избрали своим Богом не Господа славы, хотя думают, что уверовали и что в церковь ходят. Потому что иногда начинаешь говорить с человеком, и вроде бы он верующий человек, но то, что он говорит, это совершенно не присуще тому Господу, который небо и землю сотворил. Ни такие качества, ни такое поведение, ни такое обращение к нему невозможно. Когда человек вдруг каким-то странным образом начинает Богу кидать какие-то реплики и упреки, начинаешь понимать, он не знает Бога. Он Бога не знает. Он не знает, с кем он говорит и о чем он говорит. Может, с кем-то он и говорит. Но тот, с кем он говорит, это не тот Бог, который небо и землю сотворил. И вы знаете, Павел писал в послании к Коринфянам, говоря такие слова: «К сожалению, многие из вас не знают Бога». Не знают Бога. Хотя это было в церкви, хотя это было обращено к людям, которые находились в церкви. Павел говорит: к сожалению, многие из вас не знают Бога. Вот того Бога, который есть истинный и живой Бог. В книге Бытия, в 28 главе, 21 стих, Иаков говорит, эта ситуация описана в Эфиле, и здесь Иаков говорит в 21 стихе: «А я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом». Понимаете, как интересно, есть вот эта разница. Господь будет Богом. Мы можем говорить: «О Господь, ты Господь». Но Бог ли Он для меня в действительности? Это может быть сегодня большим вопросом для верующего человека, потому что вся его жизнь свидетельствует, что Господь для него не Бог. Следующее, это то, что когда мы действительно избираем и верим, что Господь есть наш Бог, мы вступаем с Ним в завет. То есть без завета с Богом Господь не может быть моим Богом. Это не просто что-то такое, что мы поговорили и сказали: ну хорошо, теперь Господь мой Бог. Это завет, братья и сестры. И Библия очень ясно говорит об этом завете. И вы знаете, это завет очень непростая вещь. Вспомните просто, когда Моисей поднялся на гору, когда Господь там с ним 40 дней беседовал, и вот, значит, за это время эти люди, которых Бог вывел, провел сквозь воды Черного моря, которые радовались, которые хороводы водили после того, как они прошли сквозь вот эти воды, и были песни, и были танцы, и все это было прекрасно пред Господом, Он это все принимал. И вот Моисей удаляется на 40 дней получить там вот эти вот заповеди, эти скрижали, а народ в это время остался у подножия горы. Они не взошли туда на гору в Божье присутствие. И оставаясь там внизу, им хватило, этого хватило, чтобы по прошествии небольшого времени они вылили себе опять золотого бога, сказали: вот наш Бог, и в их сердцах уже было желание вернуться обратно. Они уже собрались обратно. Они уже больше не хотели. Им не нужен был такой Бог. И здесь вот именно то, что Господь, да, но Богом они его своим тогда не признали. Моисей спустился с горы, разбил эти скрижали, был гнев. Господь хотел просто истребить этих людей, но Он их вел к завету. Он их вел к завету, но насколько велико вот это вот гнев Божий на людей, которым Он открылся, которых Он двигал к тому, чтобы ввести их в завет с собою, и которые вдруг отвергают Его. Писание говорит, что человек, который обратился и возвращается опять на то, что он делал раньше, он подобляется псу, который возвращается на свою блевотину. И Писание говорит, что лучше бы ему никогда и не познать этой благодати. Потому что возвратиться – это страшно в глазах Бога. Это неправильно и это страшно. И за этим стоят определенные последствия со стороны Бога. И вот здесь мы читаем, что Иаков, он говорит, что Господь, Он будет моим Богом. И вот это очень важно понять, что без завета практически не получится, чтобы Господь был моим Богом. Но завет всегда предполагает две составляющие, две половинки. Два человека, мужчина и женщина, Бог и человек. Что же в этом завете? И есть ли тут вообще какое-то мое участие? Вы знаете, сегодня, или не только сегодня, об этом уже довольно много споров между теми, кто является последователями арминианизма или кальвинизма. Но я не знаю, как это вам сказать. Я, наверное, не принадлежу как-то твердо ни к тем, ни к другим. Но то, что я нахожу в Библии, я нахожу то, что все-таки в человеческом сердце должен существовать ответ для Бога. Обязательно должен существовать. Да, завет это между сыном и отцом, братья и сестры. Вы поймите, особенно сегодня, когда мы приходим к причастию, что мы в этот завет ничего не можем приложить со своей стороны. Бог от нас, от падшего творения, ничего не принимает. Он принял только от Господа нашего Иисуса Христа. Он принял Его смерть, Он принял Его страдания, Он принял Его воскресение, Он принял Его кровь, Он принял Его, и Он все принял от Него. И вот это все между Сыном и Отцом состоялось. Мы же с вами, веруя в дарованную нам милость во Христе, который представил нас перед Отцом, входим в эти узы завета, в которых находится Отец и Сын. Мы входим в это, потому что Христос представил нас пред Отцом как человек, пострадавший за весь род человеческий. Мы входим туда с благодарностью, со слезами, благодаря за это Бога, что Он нас помиловал и дал нам милость. Но что же с нашей стороны в этом завете все-таки есть? Я верю, что есть искреннее посвящение Богу. Есть то, чтобы мы действительно настолько увидели глубину вот этой милости, сошествие Иисуса Христа с небес, все то, что Он сделал для нас, вот эти страдания Его, побои, все, что Он принял за нас, чтобы мы это приняли с благодарностью, и чтобы мы никогда уже против этого ничего не совершали. Я имею в виду умышленно. Мы еще можем согрешать по незнанию, еще как-то, но когда мы умышленно строим что-то, чтобы согрешить, это все равно, что мы топчемся по крови. В послании к евреям есть такое место, что уже не более не остается жертвы за грех для таких людей. То есть топтаться по крови – это ужасная вещь перед Богом. И я понимаю, что гнев Божий тогда он приходит в движение. То есть наш завет, наше пребывание с Богом в завете, оно обязательно должно состояться. Здесь очень главное увидеть следующую вещь. В завете происходит следующее. Бог отдал себя нам в Иисусе Христе, и мы отдаем себя Богу в Иисусе Христе. Это должно состояться. Если это не происходит, Он не наш Бог. Мы можем говорить все, что угодно. Можем написать у себя дома на стенке большой плакат «Он мой Бог». Можем написать у себя на рубашке спереди или на спине, как многие ходят сегодня с какими-то надписями. Я ничего против этого не имею. Можем везде написать, где только можем, что Господь есть мой Бог, что Иисус мой Бог и Спаситель. Но если не произошла вот эта вот вещь, и мы не поняли, что Он отдал Себя нам, смерти вот этой крестной Своей, и в этом завете мы отдаем Себя Ему, и уже больше мы не принадлежим Себе, но мы принадлежим Ему, и вот это и есть завет, вот его суть и смысл завета. Если этого нету, у нас нет никакого Бога. Вот того Бога, который небо и землю сотворил, Он не наш Бог. Мы себе все придумали. Ничего не произошло. Мы можем ходить в церковь 30 лет. И у нас никогда не будет Бога. Потому что завета с Ним никогда не совершилось. А без завета у нас Бога нет. Следующее, это благоговение. Если нет благоговения, это значит Господь не наш Бог. Мы не признаем Его Богом. Исаия 6 глава. Исаия 6 глава, 2 стих. Это, наверное, самое удивительное место, в каком благоговении находятся пред Богом небесные создания. Господь приоткрыл это Исаии. И 6 глава Исаии это открывает нам. Вокруг его, 2 стих 6 главы. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое. Двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Эти славные ангелы, могущественные духовные личности, будем говорить, высшего порядка, которые пред Богом предстоят, написано, что они двумя крыльями закрывают свое лицо и двумя крыльями закрывают свои ноги перед великим Богом. Они не могут даже показать Ему свои лица, настолько они считают, что Он превосходен, прекрасен, свят по сравнению с ними. Они ясно показывают, что они Его творение, но при этом всем они показывают, что Он и они – это большое различие. Творец и творение – это не одно и то же. Это называется благоговение. Благоговение – это то, что обязательно должно происходить в жизни людей. Вы знаете, в свое время Илия, когда Господь проходил перед ним, написано, что он покрыл свое лицо милостью. Он не смел посмотреть на лицо Бога, и он не смел открыть свое лицо перед Богом. Это благоговение. Это такое хождение перед Богом, когда человек понимает каждое мгновение, перед кем он ходит, кто на него смотрит и на кого он сейчас поднимает свои глаза. Мы понимаем, что во Христе нам, да, открыто, но никогда это дерзновение веры не должно перейти в дерзость, которую, может быть, иногда кто-то из нас может переживать. Дерзновение – это не дерзость, это не дерзкое отношение. Это да, мы поднимаем свои лица, да, мы поднимаем, мы счастливы в определенные моменты, когда наша вера как-то поднимается высоко, и мы видим все спасение Божие, все Его любовь, которую Он проявил к нам в Иисусе Христе, мы поднимаем свои лица, но я верю, что в наших сердцах всегда должно оставаться ясное понимание, что мы прощенные грешники. Благоговение, чтобы понять и увидеть, что Он Бог, а мы Его творение, мы люди, человеки. Он все, а мы практически являемся ничем на самом деле. И только во Христе Бог делает нас чем-то прекрасным. Есть еще одно место, Неемия 8.6, книга Неемии. «И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли». Вы знаете, вот это вот есть благоговеть перед Богом, когда человек повергает свое лицо до земли перед Богом, понимая, что он стоит перед своим Творцом, Создателем неба и земли, Создателем жизни, Творцом человека. Благоговение. Вы знаете, когда в человеческой душе есть вот это благоговение, это как-то обязательно проявляется. То есть человек, который не благоговеет перед Богом, это, скорее всего, человек, не имеющий Бога. Вы знаете, люди, которые не благоговеют Бога, это, скорее всего, люди, которые часто ссорятся, люди, у которых речь засорена всякими похабными словами, они не благоговеют перед Богом. Я думаю, люди, которые не способны прощать, они не благоговеют перед Богом, они не имеют Бога, потому что они не понимают, что сами прощены Богом, что сами помилованы Богом, и вообще не имеют никакого права и власти кого-либо не прощать, потому что сами прощены. Помните вот это неблагоговение человека, там много чего можно включить. Человека, у которого Господь, когда его позвал, сказал, что заберите у него все имение, жену, детей, там в общем все. И тут начал у него просить прощения, и получил это прощение, его господин отпустил, а потом он вышел от этого господина, нашел своего должника, который там ему был должен незначительную сумму, схватил его и посадил его в тюрьму за вот эту маленькую вещь. Вы знаете, я верю, что это вот неблагоговение перед Богом, непонимание того, насколько велико было прощено. Что сказал тогда этот господин? Найдите этого человека, приведите его сюда, на нем опять будет весь его долг, посадите его в темницу и мучайте там до того, пока он не отдаст все. Что это такое? Мы можем сказать, что это за Бог такой? А ведь Иисус рассказывал о Царстве Небесном в тот момент. Что это за Бог? Что это за характер? Да, вот такой Бог. Вот такой Бог, который так реагирует, когда мы, получив столь великое благословение и прощение, не можем другим людям малого простить. В результате этого неблагоговения на самом деле Бога не имеем. Он не наш Бог. Он не наш Бог, потому что это неправда, если мы живем такой жизнью. Вы знаете, это может не понравиться, но я верю, что Господь есть наш Бог, если мы Его боимся. Я знаю, что это очень сегодня как-то не модно говорить, там, Бога бояться. Что это Бога бояться? Он наш папа, папочка, наш любящий отец. Да, Он наш любящий отец. Но при этом всем, если мы искренне читаем Слово, мы увидим, что Бога нужно бояться. И вот именно бояться Бога – это одно из свидетельств того, что Он наш Бог, что перед нами не какой-то идол, не какие-то другие боги, которые мы поставили, а вот именно этот живой Бог, и его нужно бояться. Второзаконие, 28 глава, 58-59 стих. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Люди, не боящиеся Бога, не признают Его своим Богом. И в Писании это очень ясно написано. Есть книга Левит, 19 глава. Я хотел бы тоже это место прочитать. 19 глава книги Левит, 14 стих, здесь есть очень интересное место. «Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Посмотрите, здесь говорится опять же о том, чтобы бояться Бога. И Господь своей премудрости дал вот такое слово для Израиля. И он сказал, не злословь глухого. Что такое злословить глухого? Это значит говорить, что попал на человека, который тебя не слышит. Он же все равно не услышит. А что означает не клади ничего, чтобы приткнуться ему? То есть пред слепым не клади. Это значит, что он слепой. Не важно, что ты сейчас там поставишь. Он не видит, кто это сделал. И что это было, собственно, сделано? Ты не понесешь никаких последствий. Но вы знаете, на самом деле, говоря эти слова, я думаю, Бог не просто давал человеку наставление, чтобы он помнил, потому что здесь написано «Бойся Бога твоего, я Господь». Это не только здесь в этом дело, чтобы жить такой жизнью, когда бы ничего не говорить за глаза и ничего такого не делать, когда тебя не видят перед Богом. Понимаете? Мы можем иногда это делать. Мы можем в отсутствии человека, брата или сестры, говорить о нем плохо. Это то же самое. Он сейчас просто нас не слышит. Почему мы в его присутствии такого не говорим? Но я верю, что это также еще относится к каждому из нас в том смысле, чтобы и мы сами не были людьми глухими и слепыми по отношению к Богу. Чтобы я не был слеп и глух к пониманию того, что все, что не происходит в моей тайной комнате, у меня в семье, на работе, или когда я еду на транспорте, где бы я ни был, очи Господни и глаза Господни обозревают землю, братья и сестры. И они видят нас везде, в каждой точке и в каждое мгновение нашей жизни. Дома ли я, на улице, где бы я ни находился. И Бог таким образом, говоря человеку, не делай для глухого и слепого так, я верю, побуждал человека понимать, что Бог также видит и его самого. Поэтому пусть нас Бог благословит понимать, что если кто-то из нас слаб, немощен, не нужно пользоваться каким-то своим превосходством над кем-то для того, чтобы утверждать какую-то свою силу, позицию или еще что-нибудь в этом роде. Вы знаете, в Бытие 39:9 показано хождение Иосифа, одного из благословеннейших представителей народа Израилева, я верю, вообще всего рода человеческого. Это 39 глава, 9 стих. Здесь так написано. Это когда жена Потифара возжелала его, его молодой плоти и красоты. И вот что он говорит. «Нет больше...» Это 9 стих 39 главы Бытия. «Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Согрешу пред Богом. Вот то, что видел Иосиф. Вот что видело его сердце. Вот чего боялся Иосиф. Вот этот страх перед Богом давал ему силу к тому, что он не боялся человека. Понимаете, потому что страх перед Богом приводит человека к тому, что он перестает бояться людей в хорошем смысле перед Богом. Потому что последствия, которые он пожал, они были, конечно, для него очень печальными. Потому что потом его оклеветали, это тюрьма, это долгое время, пока он там находился, и пока его Господь оттуда поднял и вывел. А ведь казалось бы, ну что такого? Кто увидит? Кто узнает? Уже эта женщина, которая, видимо, имела богатый опыт, могла бы сделать все возможное, чтобы никто ничего не узнал и никто ничего не увидел, и она бы могла иметь отношение с ним и стать, сделать его своим любовником. Но он говорит, что как я сделаю это зло перед Богом? Вы понимаете, какое благословение? Видеть Бога, бояться этого Бога, не делать зло перед Богом. И вот это вот и есть, что Бог, Господь был его Богом. Потому что в его сердце было вот то, что он сказал, как я такое зло перед Богом могу сделать? Это решило для его жизни очень многое. Да, у него потом были трудные годы, но потом было величайшее благословение, потому что это был тот момент, когда Господь испытывал его. И вот в этот момент в действительности он засвидетельствовал: «Господь мой Бог, я не согрешу». Помните тех молодых людей, книга пророка Даниила, которых привезли в Вавилон, которым говорили, чтобы они ели различную пищу и осквернялись. Они начали с этого. Они не хотели оскверняться. Почему? Это не просто религиозность. Это просто знание того, что Господь есть Бог. Они боялись своего Бога. Потом вы помните, что произошло, когда они должны были поклониться истукану. Они боялись своего Бога. Они не боялись смерти. Они готовы были пойти в эту огненную печь, потому что знали своего Бога. И это давало им силу против людей, и Бог спасал их давал им силы, давал им благословение. Следующий момент, свидетельство того, что Господь есть мой Бог, это означает доверять Ему. 140-й Псалом. Восьмой стих. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Вы знаете, доверять Богу и уповать на Бога – это совсем не маленькая вещь. Я не думаю, что я там скажу что-то тайное. Сегодня мы разговаривали вчера, вот брат Марсель, сестра Паула, они здесь в Израиле гостят, и были у нас дома с сестрой Ларисой, и вдруг как-то Марсель сказал, что вот Паула когда-то в свое время занималась волонтерством и на какой-то небольшой машине доставляла медикаменты там куда-то в Европу, ехала через Карпаты, там через вот эти вот страны, по этим дорогам, через эти перевалы, по этой темноте. В общем, не знаю как, две женщины хрупкие, она вела машину, рядом с ней еще была какая-то молодая женщина, и они, это очень ценный груз иметь полную машину медикаментов всяких, да, не было телефонов, не было ничего, и вот человек едет, и понятно, а что вот в то время там происходило, это же понятно, вот этот бандитизм, разруха, и все, эти лекарства взять, потом продать, и вот они едут и везут, и вот это упование на Бога. То есть сестра говорит, я видел ангелов пред собою, они нас вели. Понимаете, вот упование на Бога, доверие Богу. Это было тогда, это сегодня тоже актуально. В чьей-то жизни это происходило, в чьей-то жизни это не происходило, в какой мере происходило, в большей или в меньшей мере. Но я абсолютно уверен, что вот это доверие Богу является свидетельством, что Господь мой Бог. И если нету вот этого доверия Бога, а постоянная какая-то паника, постоянное какое-то недовольство, постоянная какая-то неразбериха, это говорит о том, что у человека нет Бога. У него нет Бога, он не знает своего Бога, он не знает, кто его Бог. Он не верит, что у него есть Бог, потому что он не уповает на Него. И если в моем сердце сегодня вера, что если в свое время Бог посылал ворона, который кормил Илью, то Бог не оставит меня в трудной ситуации. Верю ли я в это? Если верю, то значит не будет паники, будет покой, будет уверенность в моем Боге, будет радость, будет знание того, что если даже что-то и случится с моим телом, с душой моей никогда ничего не произойдет, если у меня есть откровение вечности. И человек, конечно, живет, вот в благословении. Тогда, когда это происходит в его жизни, то есть доверять Богу. Лука, 23 глава, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Вы знаете, это, наверное, самая великая сцена, вот которая была в жизни Господа Иисуса Христа. Я сказал такое слово «сцена», прошу прощения, это не был театр. Я имею в виду, что вот это событие, которое было в жизни Господа нашего Иисуса Христа, когда Он возгласил, находясь вот в этих страданиях на Голгофском кресте, будучи избитым, окровавленным уже на тот момент, истекающим кровью, произошло то, что вот происходит действительно с душой, у которой есть Бог. Да, жизнь подошла к концу. Кровь истекает, все тело болит, мучится и страдает. Но там, в глубине его духа, покоится уверенность на Бога. И он говорит: «Господи, прими дух мой». То же самое произошло в жизни Стефана, мы читаем дальше. Когда его побивали камнями, он говорит: «Господи, прими дух мой». Полное доверие Богу, покой, умиротворенность, сердце, наполненное Богом, даже вот в этой крайней ситуации. Вы знаете, возлюбленные, никто из нас до такой ситуации никогда не доходил. Я думаю, не ошибусь, если так скажу. Нас никогда ни за что не оплевывали, нас никогда ни за что не били плеткой вот с такими вот большими, как бы этими зубцами по спине, так, чтобы содрать со спины кожу. Ни на кого из нас никогда не возлагали тернового венца с колючками, так, чтобы прокололи и текла по нам кровь. Ничего с нами такого не делали, незаслуженно, а с ним сделали. И вот в этой ситуации он молился о нас, и в этой ситуации он предоставил, я верю, в полном покое и уверенности, сказав: «Прими мой дух, Отче». И вот посмотрите теперь, как это у нас. Что у нас какая-то малейшая вещь, она выводит нас из терпения, из доверия Богу, вводит нас в какую-то панику, недовольство, после которого возникает, возможно, какие-то пустословия, еще много чего в нашей жизни. И это говорит только об одном. В этот момент у человека нет Бога. У меня никогда не откроются уста сказать, что у кого-то вообще нет Бога. Я не знаю. Я не знаю. Сегодня ничего не могу сказать до конца, но я знаю, что если в нашей жизни нет упования на Него, то это значит, нету Бога у нас в этой сфере жизни, или как это правильно сказать, пусть каждый понимает сегодня, насколько ему Бог помогает это понять. И последнее, конечно, что является свидетельством о том, что мы имеем Бога, это то, что мы любим Бога. Я сказал последнее на сегодня, я верю, что можно еще много чего говорить, чтобы сказать о том, есть ли сегодня у меня Бог, но сегодня я скажу, что последнее, это есть ли свидетельство того, что мы любим Бога. Если мы любим Бога, у нас есть Бог. Если мы не любим Бога, у нас нет Бога. И сегодня, опять же, это традиционный вопрос, я заканчиваю сегодня это слово. А что значит «я люблю Бога»? Да очень просто. Христос сказал: «Если любите Меня, исполните заповеди Мои». Оказывается, любовь – это не какие-то там эмоции, переполняющие меня, чувства. Вот я упал на лицо свое, 2 часа проплакал я. Я так люблю Бога. Посмотрите, вся подушка, выкручивай, вот, принес в церковь. Как я Бога люблю. Но это хорошо. Но Он сказал: любишь Меня, исполни Мои слова в своей жизни. Делай то, что тебе Слово говорит. Это является свидетельством того, что ты любишь Бога. Поэтому пусть Бог нас благословит сегодня. Перед нами сегодня хлеб и вино. Мы будем участвовать в преломлении. Я верю, что мы достаточно сегодня услышали для того, чтобы как-то прийти к Господу, помолиться и разобраться, может быть, в чем-то в своей жизни, что у нас еще, может быть, что-то не состоялось, что-то должно состояться. Я напомню это. Первое, о чем я говорил, это чтобы иметь Господа своим Богом, это признать Его как Бога. Следующее, избрать Его, если это в моей жизни. Следующее, быть с Ним в завете. Следующее, благоговеть перед Ним. Потом бояться Его. Потом доверять Ему и любить Его. Я верю, что мы можем пройти по всем направлениям вот того, что было сказано, чтобы принести свои сердца пред Богом. И, может быть, я где-то еще недостаточно Его боюсь. Может быть, я недостаточно Ему доверяю. Может быть, еще что-то есть в моей жизни, чтобы совершилось в нашей жизни покаяние. Более глубокое, более полное. Чтобы действительно все сферы вот нашей жизни, моей души, они как-то действительно принесены были перед Богом. Чтобы я мог сказать: в каждой сфере своей жизни и своего посвящения у меня есть Бог. У меня есть Бог. И это действительно было бы так. Давайте мы помолимся. Пусть Бог благословит нас.